грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Разве Чечня это не часть России? Эта сакраментальная фраза прозвучала накануне вечером в Государственной Думе во время драки между двумя депутатами-единороссами Адамом Делимхановым и Алексеем Журавлевым около лифта на 15 этаже в новом здании. И весь сегодняшний день, всю среду она оставалась в центре внимания прессы, пока к вечеру оба депутата не вышли к прессе из кабинета руководителя фракции Владимира Васильева и не объявили, что у нас конфликт исчерпан, мы примирились и дальше будем работать вместе. Это мужественное, серьезное и верное решение, сказал журналистам Алексей Журавлев, который как раз и был виновником, по мнению Делимханова, драки, поскольку подал запрос на допустимость установления памятника чеченским женщинам в память о сопротивлении русским войскам Ермолова в 1819 году. И о том, разве Чечня это действительно уже не часть России, мы беседуем с юристом Абусупьяном Гайтаевым. Добрый вечер, Абусупьян, в нашей студии. Начальником отдела вещания на Кавказ радиостанции «Голос России» Иваном Суховым. Добрый вечер, Иван.
Здравствуйте.
И нашим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Анастасией Кириленко. Добрый вечер, Настя.
Здравствуйте.
Давайте мы начнем с Абусупьяна. Как, по-вашему, допустимо ли вот ставить знак равенства между таким агрессивным сепаратизмом и простой человеческой памятью о трагедии чеченского народа в годы российской оккупации или в годы депортации? Тоже ей памятники стоят. Вам слово.
Спасибо, Владимир. Конечно, это недопустимо. Совершенно очевидно, что, и я думаю, что господин Журавлев в курсе этого, что в селении Дадаюрт, история этого селения – это некий символ, можно даже так пафосно сказать, святыня чеченская, потому что это селение является символом благородства и героизма чеченцев и, в первую очередь, чеченских женщин. Это не имеет никакого отношения ни к сепаратизму, ни к чему. Это просто дань уважения к благородству вот этих людей, которые... Значит, не буду далеко заходить в историю, но которые фактически, значит, пожертвовали собой, вот речь идет о чеченских женщинах, да, чтобы их не обесчестили, чтобы их над ними не надругались. То есть это и эта история, она передается из поколения в поколение. Вот, и каждый чеченец знает эту историю. И, естественно, и в данном случае и Делимханов, который знает, что означает для чеченского народа вот эта история, значит, конечно, его поведение в данном случае я понимаю. То есть это абсолютно понятное поведение человека, который фактически защищает эту память, народную память, можно сказать. А что касается вот поведения Журавлева, вот тут большие вопросы лично у меня. Он прекрасно знает и понимает, что нет в открытии этого памятника никакого признака сепаратизма или экстремизма и так далее. Он абсолютно четко понимает, что нынешние власти Чеченской Республики, они-то как раз абсолютно лояльны в этом вопросе российской политики, российской власти. То есть единство с Россией для них это факт, который не обсуждается. И зачем Журавлев запрашивает, значит, какой-то орган, значит, информацию, значит, или инициирует какую-то проверку на предмет экстремизма, открытие этого памятника. Ну, честное слово, я не могу понять логику его. На мой взгляд, это просто вопрос его ощущениях самого этого Журавлева. Он фактически для себя, я так понимаю, это его глубинное чувство, он фактически для себя как бы решил, что Чечня это не субъект России. Он так видит это. Он свое видение вот таким образом реализует. Это он считает, что это не субъект. И Делимханов ему, судя по всему, доказывает обратное.
Давайте тогда зададим вопрос Анастасии Кириленко. Вот как, по-вашему, некоторые журналисты ставят этот поступок Адама Делимхана в один ряд с безнаказанными проявлениями чеченцев в Москве, вот когда охранники Кадырова пытали человека, их вынуждено было отпустить ФСБ. Вы видите здесь какую-то общую линию вот на демонстрацию превосходства и безнаказанности всему обществу?
Корень у этих событий один – отсутствие правового государства. И обратите внимание, как разрешился этот конфликт. Там есть человек, который пострадал, был некий посетитель в кабинете у Журавлева. Но, тем не менее, не было обращения в правоохранительные органы. Вот интересно, почему. И такие ситуации происходят. Известно, что есть люди, которые ездят с номерами КРА, Кадыров Рамзан Ахматович, им якобы все позволено. Вот когда я была в Чечне, их даже было фотографировать нельзя. То есть безнаказанность отдельных чеченцев, русских, запятая, аварцев и так далее существует, но это не повод действительно начинать бороться с памятниками. И если касаться Кавказской войны, то Россия же первая начала, был установлен памятник Ермолову в 2008 году в Кавминводах, и тогда он был осквернен, ну не сразу, но через некоторое время он был осквернен. Вот зачем это делать, если это действительно противоречивая фигура? Ну давайте ставить памятник Ермолову вообще в Грозном, а потом наблюдать, что из этого получится. И в этой ситуации, то есть, конечно, поступок Делимханова, наверное, вышел за правовые рамки, но на чьей здесь есть стороне, трудно сказать, потому что, наверное, Журавлев руководствовался какими-то общими охранительными тенденциями политики России.
Ивану Сухову вопрос. Вот сегодня приводится послужной список Адама Делимханова, он и был в розыске, и другие за ним числятся тоже, может быть, не все доказанные прегрешения. Как вашему, какова его репутация, и случайно ли это вот этот инцидент в Госдуме с его участием?
Мне кажется, что эта история не очень большое имеет отношение к его репутации. Мы знаем о том, что он находится в международном розыске, и это, в общем, дискредитирует Государственную Думу с момента ее созыва, потому что он был в прежнем составе и остался в этом, и никто его из этого международного розыска не снимал. Это такая история давняя, и она сегодня, мне кажется, не так интересна, как то, что произошло вот в связи с этим, с этой потасовкой. Я бы, во-первых, сказал, что, по моему мнению, Адам Делимханов, который считается, и не без оснований, одним из ближайших помощников главы Чеченской Республики, вот этим своим поступком очень сильно дискредитировал все то, что в Чеченской Республике сделано. Потому что, кроме всех вещей негативных, которые мы привыкли об этом слышать, там за последние годы сделано действительно очень много хорошего. И каждая вот такая выходка, она, конечно же, перечеркивает все то хорошее, что там делается. Это первое. Второе. Я бы обратил внимание на то, что речь шла не только про памятник, и мне кажется, что скандал... Мы ничего не знаем про эту ситуацию в подробностях, по крайней мере, я не знаю. И, скорее всего, джентльмены-участники ничего нам не расскажут, потому что, видимо, Нарышкин объяснил им, что не стоит дальше все это углублять и усугублять. Но мне кажется, что второй сюжет, который касался расследования и запроса Журавлева относительно тренировок чеченского спецназа, это гораздо более интересная вещь и гораздо большая вероятность того, что именно она могла задеть каким-то образом чеченское руководство, потому что это вещь серьезная, в отличие от памятника. Что касается памятника, то мне кажется, что кавказская история – это вообще такое поле конфликта, что здесь нужно очень всегда осторожно быть со всеми этими выковечениями и так далее, потому что, к сожалению, мы живем в ситуации, когда общей точки зрения на вот такие события, как ермоловская история в Дадиюрсе, не может быть общей точки зрения у русских и у чеченцев сейчас. Она не сформулирована. Все время руководство страны говорит о том, что хорошо бы сформулировать такую общую точку зрения на историю, на разную историю, на разные коллизии, не только на кавказские, на Сталина, на революцию 17-го года, февральскую, октябрьскую. Есть много вещей, на которые наши разные части нашего общества смотрят по-разному. Пока такого текста нету, такого нарратива нету, и придумать его пока невозможно, потому что на самом деле больше разъединяющих каких-то обстоятельств в нашей жизни, чем объединяющих. Мне кажется, что пока нету общего нарратива, такими памятниками заниматься просто и не стоит. Не нужно обострять ни той, ни другой стране. Не нужно ставить памятник Ермолову, наверное. Не нужно ставить памятник такой, который вызвал вопросы у депутата Журавлева. Мне кажется, что вот если хочется поставить памятник, сделай, как в Махачкале сделал Саид Амиров, арестованный землятом, который поставил памятник русской учительнице. Вот этот памятник ни у кого никаких вопросов ни с какой стороны не вызывает и служит, в общем, таким консолидирующим объектом.
Давайте послушаем, какие слова подобрал спикер Нижней палаты и сам единорос Сергей Нарышкин для того, чтобы объяснить этот конфликт и примирить его участников. Давайте посмотрим.
Вчера в Государственном Думе произошло то, что не имеет права происходить в стенах высшего законодательного и представительного органа нашей страны, а именно кулачная разборка между двумя депутатами. Независимо от того, что явилось поводом для этого инцидента, независимо от того, какие политические партии депутаты представляют и каковы их предыдущие заслуги, по моему твердому убеждению, это недостойно звания депутата Государственной Думы. Сразу скажу, кто прав, кто виноват, или, как у нас говорят, кто у кого шубу украл, в парламенте разбираться не будут. И это не является предметом для рассмотрения комиссии по депутатской этике, потому что пройдена черта, за пределами которой это просто уже не может быть предметом для рассмотрения депутатским корпусом. Думаю, выводы могут сделать правоохранительные органы и не здесь, а за пределами стен Государственной Думы, поэтому за комментариями я попросил бы обращаться по соответствующим адресам. А как председатель Государственной Думы, который отвечает за организацию законотворческого процесса, главного в этом доме, я хотел бы попросить всех депутатов Государственной Думы воздержаться от комментариев и не накалять обстановку ни в стенах парламента, ни в нашем обществе. У нас с вами, уважаемые коллеги, гораздо больше очень важных дел, которые действительно волнуют наших граждан. Ну и об этом же я попросил бы и ответственных, и профессиональных людей из состава журналистского корпуса.
Напомню, что о том, разве Чечня это не часть России, мы сегодня беседуем с нашими гостями, юристом Абусупьяном Гайтаевым и журналистами Иваном Суховым и Анастасией Кириленко.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоила ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что конфликт в Государственной Думе, который дал повод для сакраментального вопроса, что разве Чечня уже не часть России, мы беседуем с нашими гостями. И вопрос адвокату Абу Гайтаеву. Как по-вашему, правильно ли слова подобрал Сергей Нарышкин, чтобы как-то сгладить остроту этого конфликта, или он будет еще возникать в других формах, как по-вашему?
На мой взгляд, Сергей Нарышкин сказал то, что он должен был сказать в этой ситуации, то, что он должен был сказать. Правильно это или нет, я затрудняюсь ответить, потому что это, на мой взгляд, вот этот конфликт, он не такой безобидный и поверхностный, как хотят преподнести, как хотят вот его спустить, скажем так, на тормоза. Вот вопрос в том, что среди депутатов существуют, есть люди, которые, прямо скажем, придерживаются националистических взглядов. И, на мой взгляд, проблема вот в данном конфликте все-таки именно в мировоззрении вот этого господина Журавлева. На мой взгляд, он, значит, вот таким образом еще раз показал, что все-таки для него даже чеченская власть, которая на сегодняшний день существует, которая вроде бы, которой у центральной власти нет никаких претензий, даже они для него все-таки являются другими, инородными. То есть это что-то другое. Он их, говоря простым языком, не любит. Все равно не любит Журавлев их. У меня вот такое ощущение.
Да, Ивана, слово.
Ну, если отвечать на вопрос о том, правильные ли слова нашел Нарышкин, мне кажется, что правильные, но немного поздно. Если бы они прозвучали сразу, было бы лучше, и это было бы такое более своевременное реагирование. А что касается националистических настроений, ну, понимаете, вот восприятие как чужих, это неизбежный эффект, если депутат от определенной республики считает, что допустимая реакция на депутатский запрос, мы сейчас специально не будем касаться содержания этого депутатского запроса вообще. Он имел право обратиться с депутатским запросом? Имел. Это позволяется регламентом палаты. Ответ на него в виде кулачного поединка, он просто недопустим. И в этом смысле господин Зелимханов только подтвердил самые негативные представления о Чеченской Республике и ее жителях, которые сейчас существуют в обществе, которые в большинстве своем неправильные, но которые продуцируются и подчеркиваются без конца вот этими ситуациями, в которых теперь уже, оказывается, участвуют не только люди, приехавшие в Москву или другие российские крупные города с недостатком образования и воспитания, а еще и депутаты Государственной Думы.
Давайте, Анастасия, дадим слово, как по вашему следовали загонять вглубь этот конфликт. Или надо было вынести на Третейский суд, чтобы расставить все точки над «и»?
Я бы хотела сказать, что Иван сказал, что послужной список Делимханова – это не так важно. А мне кажется, важно, потому что Сергею Нарышкину или Алексею Журавлеву никто не мешает депутатские запросы составлять, например, по поводу расследования убийства Сулима Ямадаева. Как там оно продвигается? Поэтому, если все было позволено с самого начала и в России делается все, чтобы...
Теперь эти... странно удивляться, я согласен.
Теперь удивляться странно. И вот, кстати, Сергей Нарышкин сказал, надо правоохранительные органы, чтобы этим занялись. Как-то он это обтекаемо сказал, но ведь этого не будет.
Да, у них иммунитет.
Меня вот знаете, что удивляет? Вот там некоторые очевидцы, или, по крайней мере, комментаторы этой ситуации, я не видел, не присутствовал при этой вообще потасовке, не видел камер, записи с камер видеонаблюдения, но многие люди уже успели написать, что Делимханов, сам пострадавший Журавлев, написал, что у него выпал пистолет.
Золотой.
Вот вы ходили в Государственную Думу?
Я много раз
как
там
туда
был.
Можно попасть с пистолетом?
Вот мы сегодня у Абу спрашивали, он сказал, что есть какой-то отдельный вход для тех, у кого есть пистолет, который через рамки не
ходит. На основании у Делимханова пистолет?
Я думаю, что есть отдельный вход.
Причем этот пистолет золотой, ну, извините, действительно, на большинство россиян это производит впечатление.
И после этого говорить о том, что депутат Журавлев какими-то... Да, понятно, что он мог, у него есть масса поводов других позадавать вопросы, в том числе и в адрес Адама Делимханова, это понятно. Но в данном случае были два вот таких запроса. Я еще раз говорю, что памятник, мне кажется, менее важным, хотя тоже важным, а более важным запрос по поводу тренировок спецназа. Это достаточно важная тема, которая в российском обществе очень часто обсуждается, достаточно эмоционально. Вы все, наверное, помните, как ходили тревожные слухи в Москве во время первых вот этих вот волнений после выборов в Государственную Думу о том, что якобы, значит, в ответ на массовые выходы оппозиции на Болотную площадь и проспект Сахарова правительство приняло решение привезти в Москву какие-то чеченские подразделения. Это резонансная тема.
Жили в президент-отеле.
Если депутат Государственной Думы Журавлев, пусть он даже и представляет Единую Россию, начинает эту тему интересоваться, мне кажется, что это ничего плохого, по крайней мере, в этом нет. Это любопытно. И хорошо бы, если бы официальные лица Чеченской Республики и Федеральной службы безопасности, которые свой запрос также, я так понимаю, адресовал Журавлев, ответили бы на это. Я ничего недопустимого в этом запросе не вижу. Я вижу, честно говоря, абсолютно недопустимую с точки зрения даже не депутатской этики, а элементарных правил приличного поведения в большом городе, попытку отвечать на депутатский запрос, то есть некое поведение, регламентированное законом и порядком работы Государственной Думы, отвечать вызовам на кулачный поединок. Это дичь.
Да, давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь только, пожалуйста.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Здесь вот я вот как вот думаю про вот этого Адама, или как его там зовут. Ну, нельзя было как-то там, ну, уж на худой конец, на эмоциях, если, ну, матом наорать как-то, или еще что-то там, надеюсь, цензуры там не в СМИ, ведь на
худой. Да, спасибо вам. Давайте Абу Супьяна спросим, как к вашему в республике отнесутся, ведь это же Адам Делимханов в какой-то форме, наверное, выразил мнение истеблишмента и элиты политической Чечни на поведение депутата Журавлева.
Буду откровенным. Я думаю, да. Он, его, этот поступок, я думаю, что он нашел поддержку среди чеченского общества, и не только среди чеченской элиты. Потому что, я еще раз говорю, все-таки необходимо чуть-чуть знать историю народов, которые населяют эту страну. И Журавлев тоже должен понимать, что есть вещи, которые, ну, не надо трогать, потому что вот этот памятник, он, ну, абсолютно, ну, очевидно. Я не верю, что он не понимает, что нет там сепаратизма и экстремизма. Что касается вот этих тренировок, там, каких-то альфовцев, чеченских подразделений, ну, наверное, это везде, во всех странах, какие-то подразделения.
Да, можно вопрос?
Да,
можно
вопрос? Да, да.
Какие могут быть вообще в принципе республиканские подразделения на таком уровне, чтобы их тренировали специалисты из антитеррористического центра ФСБ Российской Федерации? Мы знаем, что у нас силовые все подразделения объединены в достаточно жесткую вертикаль, подчиняются федеральному командованию, и никакие республики, кроме Чеченской Республики, никаких себе специальных силовых подразделений, и тем более советников по силовым структурам, не заводят. И это уже говорит о том, что Чеченская Республика обладает определенным особым статусом в составе Российской Федерации, хотя Конституция и Российской Федерации, и Конституция Чеченской Республики никакого особого статуса не предусматривают.
Там недавно война была, Иван, там особая ситуация.
Я думаю, Владимир, что эти тренировки и обучение, конечно, они не проводятся без ведома центральных властей.
Мы видим.
Они же с ведома. И никогда в жизни я не поверю, что Журавлев озабочен тем, что они будут участвовать в разгоне каких-то демонстраций. Нет, конечно. Он наоборот будет поощрять это.
Допустим, я озабочен тем, будут ли они в чем-то участвовать.
Вы, да,
а Журавлев
возможно.
Озабочен просто вопросом, по какому праву в регионе, который по всем формальным признакам довольно давно уже находится просто в ряду для других субъектов Российской Федерации. Да, мы знаем, что там было дожди, войны кровопролитные, и тяжелые экономические и социальные последствия всего этого. Это мы все знаем, и знаем, что правительство Российской Федерации тратит немало сил и средств на то, чтобы эти последствия преодолеть. Хотя оно же само несет и большую долю ответственности за сами эти войны. Это понятно. Но если мы формально ставим Чеченскую Республику в ряд других субъектов Российской Федерации, то давайте будем играть и по общим правилам.
Давайте, Анастасия, да, по вашим наблюдениям, там шире суверенитет у республики, чем у других субъектов, где вы бываете.
Да, и в то же время есть большое лицемерие. То есть, с одной стороны, там такие местные особенности, ислам, вот мораль, что нельзя пить и так далее. Либо там борются с коррупцией такими методами, что, ну, в частности, вернее, не с коррупцией, а с правонарушениями, останавливают машины, превысившие скорость, и далее следует беседа, ты же мусульманин. Вот с одной стороны это, а с другой все видят, что есть люди, которые по другим правилам живут. То есть там легенды ходят о дворцах Кадырова, это понятно. Потом вот эти все спецоперации Депардье, все союзные, как его уже окрестили, курорт Ведучи, тоже раздражает просто простое население. И если возвращаться к теме передачи, является ли Чечня частью России, то, по крайней мере, в разговоре, в таком бытовом, уже не является. Своих родственников говорят, он вернулся из России сюда, в Грозный. Ну, это показательно, по-моему. Если еще говорить о каких-то ну, о дворцах, вот об этих особых правах, то есть о том, что строится на кредиты Внешэкономбанка, иногда строятся потемкинские деревни, вроде этого курорта Ведучи, или вот, вот эти небоскребы. Я, например, не заметила какого-то сочувствия, когда горел небоскреб. Наоборот, вот мои чеченские знакомые говорили, что запаслись попкорном, пошли на это смотреть, потому что это выглядит, что действительно есть государство в государстве. То есть я слышала еще такую фразу, что Терек берет свое начало в Москве, и что в Чечне нет ничего, что, чего не было бы в Москве. То есть у нас, у Путина там где-то дворцы, и он, скажем так, оторван от народа, если использовать эвфемизм. И там то же самое, да, вот есть какая-то каста приближенных к президенту, кадыровцев, там, людей с номерами КРА и так далее, а есть совершенно бесправные люди. Вот надо еще об этом говорить.
Можно я немножко вступлюсь за, в том числе, Адама Делимханова и за то, что происходит в Чеченской Республике? Я вот тоже сейчас, к сожалению, реже, но раньше достаточно интенсивно катался по Северному Кавказу, и последний раз вот год назад проехал практически насквозь эту территорию, и мне бросилось в глаза такое обстоятельство, которое мы должны всегда принимать во внимание, когда о Чечне говорим. У меня ощущение, я не знаю, может быть, коллеги не согласятся, что вокруг Чечни, в общем, такое очень пессимистичное настроение у людей. Люди живут в ситуации такого, ну, наверное, это будет слишком утрированно сказано, но такого погружающегося Титаника. В Чеченской Республике этого ощущения нет. Там есть боязнь обсуждать власти республики. Много есть всяких негативных моментов. Но там есть ощущение того, что жизнь все-таки медленно, но меняется к лучшему. Может быть, оно немножко затормозилось в последние годы, потому что уже трудно так показывать много лет подряд, каждый день открывать какую-то новую новостройку. И, может быть, оно базируется на том, что чеченцы и Чеченская Республика уже просто пережили все самое страшное, что только можно было себе представить. Поэтому там, в общем, настроение лучше, чем вокруг. И вот Делимханов, да, со всем его бэкграундом. Вот есть Джалка, село его родовое. У него там дворцы, дворец есть, и у брата у его есть дворец. Это достаточно внушительное сооружение, их показывают с гордостью местные жители. И есть несколько улиц в центре села, которые отремонтированы Зелимхановым за свой счет для жителей. Да? Это абсолютно феодальная история, да, про князя, который сделал себе красиво проезжать просто к своей резиденции. Но, с другой стороны, подумайте о том, а где-то вот есть там в Владимирской губернии какие-то люди, которые для того, чтобы было красиво, там рядом со своей резиденцией отремонтировали бы просто своим односельчанам несколько улиц жилых домов. Да? Вот все имеет свои две стороны.
Да.
В то же время, конечно, говорить о том, что там действуют какие-то нормы, которые каким-то образом укладываются в общее российское политическое правовое поле, это очень большая натяжка. Мне кажется, с самого начала тот проект урегулирования, который был там запущен еще в конце активной фазы боевых действий во время Второй Чеченской войны, он привел к тому, что это только на бумаге написано, что есть такой субъект Российской Федерации — Чеченская Республика, а на самом деле есть абсолютно колониальная система. И когда ты строишь колониальную систему несколько лет, ты должен быть готов к тому, что рано или поздно в этой системе начнется деколонизация.
Настя, вам, да, слово.
Ну, вот в этой системе возникают золотые пистолеты. Я хотела немножко возразить. В Чечне все-таки есть чемоданное настроение. Ну, когда это
есть,
было...
есть. Я прошу прощения, если все так совсем шоколадно получилось. Конечно, там есть очень много
там
минусов.
Например, когда я там была летом, в одном селе целая улица выехала в Германию. И вообще, поскольку мы были с немкой и на каком-то официальном мероприятии, было довольно смешно. Чеченцы говорили, как у них все хорошо, а потом пытались ее куда-то отозвать за кулисы и спросить, а ты там не можешь вот помочь, вот если что, как бы нам. У этого проекта одна проблема, что вот это ощущение стабильности, оно когда-то закончится, и я знаю случаи отжатия бизнеса в Чечне, опять-таки об этом говорят шепотом, и процитировать какую-то фамилию нельзя, потому что потом людей найдут, и где-то куда-то в багажнике вывезут и так далее. Просто на самом деле становится страшно, чем все закончится. В России тоже было ощущение стабильности и так далее. Потом люди все-таки возмутились, вот вышли на Болотную площадь. Ну, в Чечне своя специфика, но я не исключаю, что все-таки это может вылиться.
И очень опасно вообще строить всю эту стабильность и всю эту благообразную, в общем, внешнюю картину на одном человеке. Да? Один человек в любом случае всегда смертен. Это система замкнута абсолютно на одну личность, которая работает только благодаря тому, что один человек вот с такими качествами там есть. И в плохую сторону работает, и в хорошую. Просто это очень ненадежная штука, которая в любой момент может сломаться и развалиться.
Ну, Абу Супьяну зададим вопрос. Ощущается ли недоверие к чеченцам за пределами республики? Стоит им выехать? Вот было несколько конфликтов летом и в Пугачеве, и там в Согре, и вот у нас здесь в Бирюлево. Вот вы чувствуете какую-то, может быть, дискриминацию ваших соотечественников за пределами республики?
Думаю, да. Безусловно, да, потому что, ну, наверное, по-другому быть не могло. Все-таки та пропаганда, которая была запущена вот в начале, вот особенно Второй войны, русско-кавказской или русско-чеченской, как угодно ее можно называть, вот, она, естественно, эта пропаганда дала свои плоды. У российского общества уже сформировался устойчивый образ чеченца-врага. Это, ну, это очевидно, это очевидно. Последние несколько лет были предприняты какие-то попытки, значит, каким-то образом, значит, эту ситуацию сгладить. Значит, те массовые преследования, которые имели место, значит, после 99-го года, где-то до 2002-го, значит, 3-го, 4-го, они, значит, конечно, прекратились. То есть такого преследования сейчас не наблюдается, его нет. Но отношения на бытовом уровне, а также отношения правоохранительных органов, судебной системы, оно сохраняется негативным. Это факт. Я, как адвокат, это могу подтвердить на собственном опыте.
Давайте послушаем вопрос нашего слушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Владимир, у меня нет вопроса. Есть мнение, которое я на ваше радио, на вашем радио высказал 2 года назад. Чечня стала в силу ряда обстоятельств специальных. Де-юре – это территория России, де-факто – это отдельное государство. И, на мой взгляд, при бессменном режиме Путина Чечня – это будущее печальное России. Спасибо.
Иван, вы согласны, что так давно уже Чечня такие признаки приобрела, как перечислил наш радиослушатель?
Мне кажется, она давно уже приобрела все свои признаки, о которых мы здесь говорим. Мне не кажется, что это будущее России, потому что Россия – это все-таки гораздо более объемная, многоуровневая и сложная площадка, гораздо более густонаселенная и гораздо более сложно устроенная. Там вот так вот выровнять все, как выровнено в Чеченской Республике, невозможно. А мне бы хотелось вернуться немножко к предыдущему вопросу. И мне кажется, что проблемы, которые, безусловно, возникают у молодых и не очень молодых чеченцев, которые выезжают за пределы республики, они связаны не с каким-то злым умыслом людей, которые живут за пределами Чеченской Республики и не хотят видеть гостей из этой республики. Они связаны с тем, что, в том числе и с тем, что происходило в этой республике в последние 20 лет. И не только в этой республике, но и на Северном Кавказе в целом. А в общем мы можем говорить о том, что Северный Кавказ в этом плане отражает и многие другие регионы нашей страны и проблемы, которые там существуют. Там упала система образования. Город Грозный, безусловно, большой современный город, в котором городское население абсолютно обновлено. То городское население, которое в городе Грозном жило до войны, оно все или в Москве, или вообще за границей. Система образования – это очень важная вещь, которая помогает людям, молодым, приходящим все время вот во взрослое состояние, социализироваться, как-то находить себя в этой жизни, получать образование, получать работу, таким, получать какие-то навыки социального общежития. Если ты сломал эту систему, то ты должен был быть готов, когда приступал к этому слому, потому что у тебя через 10-20 лет появятся люди, абсолютно не имеющие представления о том, как себя вести в обществе. Это то, что мы имеем сегодня в Чеченской Республике. Мы имеем там попытки построить заново какие-то системы воспитания, какие-то системы этических ограничителей и даже систему образования. Но это все пока совершенно никак не работает. Это строится людьми, которые не вписаны абсолютно ни в какую общенациональную систему. И это, конечно, очень серьезная проблема, потому что чем дальше в лес, тем больше расхождения вот у людей, которые приезжают из Чеченской Республики там, в Москву или в Астрахань, с теми людьми, которых там встречают. Это абсолютно два разных народа получаются. Естественно, они начинают конфликтовать, потому что у них просто базовые ценности совершенно разные. Мне кажется, что это часть огромной проблемы отсутствия в Российской Федерации ясного объяснения, зачем вообще эта страна. И то, что через 22 года после ее появления ответа на этот вопрос все еще нет, это большая системная проблема. Я еще прям буквально два слова скажу о национализме. Потому что Абу Супьян эту тему затронул в плане того, что есть у некоторых депутатов Государственной Думы национализм, и есть у части населения национализм. Понятно, есть это... Ну, в общем, даже не диагноз, а нормальное состояние, потому что, посмотрите, вот этот памятник чеченским женщинам, которые убили нескольких солдат Ермолова в 1719 году, после того, как их селение было разорено. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что с точки зрения историков это довольно спорная, спорный эпизод, который, в общем, не всеми считается за действительный. Но это не самое главное в данном случае, это часть исторической памяти чеченцев, и как к таковой, несомненно, стоит относиться к этому с уважением. А вот когда она воплощается в виде памятника, это ведь часть националистического взгляда на мир. Это часть чеченского национализма, проще говоря. Это неплохо, не хорошо, это нормальное явление. Люди гордятся своей историей и хотят сохранить о ней память и сделать так, чтобы она продолжалась в новых поколениях. Почему в таком случае, если чеченская националистическая парадигма существует, вы отказываете Абу Супьян в праве на такую националистическую парадигму русским, которых все еще 82% в этой стране?
А можно я скажу от имени русских?
Да, давайте, Анастасия. Да.
Вы упомянули уровень образования, который упал в Чеченской республике.
Он у всех упал, конечно.
Да, он, во-первых, упал у всех, но в Чечне, вот Кадыров говорил, зачем же признавать наши вузы неэффективными, чтобы потом все ехали в Москву учиться, что вы делаете у них.
Но от этого вузы неэффективнее становятся.
Там они пытаются восстановить Грозненский нефтяной институт, и достаточно серьезным уровнем. Потом чеченцы его заканчивают и едут работать в Сибирь, в предприятие Роснефти. И вот это все, например, совершенно не представляют сторонники Навального, которые выходят с растяжкой, хватит кормить Кавказ. Они даже в силу образования, молодости и так далее, они не подозревают, что в Чечне была нефть, что там какая-то вот сложная история.
Есть ответ с этим. На хватит кормить Кавказ сразу. Я не буду себя здесь презентовать сторонник Навального, но для этого совершенно не обязательно быть сторонником Навального. Но можно открыть государственную стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа, Северокавказского федерального округа до 2025 года, и там прочитать в правительственном документе, который утвержден правительством Российской Федерации, где, как я надеюсь, не заседают сторонники Навального, что Северокавказский федеральный округ, где живет десятая часть населения страны, платит каждый год в федеральный бюджет 0,89 всех налогов, которые
это
собираются
понятно,
в Дистане.
Как мы пришли к этой ситуации? Любопытно же посмотреть, согласитесь.
Любопытно, и потом, конечно, любопытно. Но всего есть своя причина.
Что касается Навального, я, например, слегка расследовал, как там расходовался один кредит Внешэкономбанка. Это просто фантастика. Вот на этот кредит ведущий. Почему бы Навальному вот это не проследовать? Он же действительно, на мой взгляд, призывает вот к агрессии против целого народа. Это действительно страшно. Вот эти события в Бирилеве. Или, например, я была была на похоронах у Буданова, я испугалась, потому что там были тетушки, которые говорили, что мы специально приехали из Рязани и привезли детей с собой, чтобы малой видел, какой вот герой у нас тут. И потом были призывы памятник Буданову установить.
Мне только не очень понятно, какое имеет отношение Навальный к каким-то призывам к агрессии против одного народа.
Да, давайте Субьяну дадим слово. Как по-вашему, упал ли уровень образования среди молодого поколения?
Уровень образования упал, естественно. По-другому быть не могло, потому что в течение двух десятков лет фактически Чеченская Республика была выключена вообще
из нормальной жизни.
То есть выросло поколение, которое абсолютно ничего не знало, оно не образовано. Даже традиционные чеченские ценности, значит, этим поколением в принципе забыты. Традиционная чеченская ценность. Даже это, в общем, не смогли отцы передать своим детям вот в этой атмосфере, в этом аде, скажем так. Что касается, чуть-чуть я уточню вот, оппонента, скажем так.
Да, Иван сказал, да.
Что касается вот этого памятника, ведь суть же не в том, что эти женщины, девушки убили каких-то солдат. Суть в том, что они убили себя. Это главный посыл. То есть,
да, но это тоже сегодня кто-то сказал по радио, что это шахидки первые.
Они убили себя. И в чеченском народе считают, что они убили себя именно по причине того, чтобы над ними не надругались. Все. И, естественно, для чеченского общества это очень высокий мотив, благородный мотив. И не может быть в этом памятнике национализма, потому что это память народная. И когда мы вот со своим колониальным, да, вот этим мышлением,
имперским,
вот вы даже не имеете права на память свою. Но кто, какой народ этого допустит? Конечно. И чеченский народ не допустит, чтобы ему указывали, значит, что они своим женщинам не могут поставить памятник. Не будет такого.
Вы просто, Абузупьян, все время слово национализм трактуете как некий негатив. А я вам говорю, что этот памятник – это чеченский национальный нарратив. Это ничего там плохого нету, это память народа. Вы сейчас сами в своем комментарии показали эти две точки зрения на одну и ту же историю. Вот я неправильно сформулировал немножко рассказ об этом сюжете, сказал, что они убили русских солдат, а вы сакцентировали внимание на том, наоборот, что они убили самих себя. Это русская и чеченская точки зрения. Мне кажется, не нужно заниматься подчеркиванием бесконечным вот этих мест, где эти точки зрения приходят в такое состояние, когда их очень сложно сплести в один текст. Нужно придумать какой-то общий текст. Какой-то общий текст и какой-то общий нарратив, которым мы могли бы гордиться оба. И вы чеченец, и я русский. Потому что если мы вот такое не найдем, какой-то общий идентификатор для всех народов, которые в нашей стране живут, эти конфликты, и эти драки, и эти истории будут продолжаться до бесконечности. Мне, например, всегда очень непонятно, почему вот вы так сказали сейчас прочувствовано про это снижение уровня образования, и про то, что чеченским старшим сейчас вот не удается уже даже каким-то образом передавать эти традиционные ценности своей молодежи. Я не понимаю, искренне не понимаю, я очень жалею всегда о том, что после какой-то очередной поножовщины с участием выходцев Северного Кавказа здесь... Для меня не вопрос, нужно ли подчеркивать этническое происхождение преступников или не нужно. Просто все знают, весь город, когда это происходит, сейчас есть Facebook, Twitter, все знают, кто откуда. Не нужно даже здесь журналистов сейчас обвинять в том, что они разжигают сознательно что-то. Почему никто не выходит и не говорит, да, это правда наш, вот так сложилось, у нас 20 лет как развалилась школа, мы живем на развалинах после войны, мы понимаем, что это неправильно, мы ему сами все объясним. И простите нас, мы постараемся, чтобы другие наши молодые люди так себя больше не вели.
Почему? Эти слова никогда не звучат.
Звучит
привести,
все, что угодно.
Да.
Звучат призывы к ненависти, звучат оправдания. Весь кавказский сегмент интернета тут же пишет, что никто ни в чем не виноват, и только умножается ненависть в результате.
Ну, понимаете, было, например, тройное убийство кавказцев, которое журналистов гораздо меньше интересовало, чем действительно вот конфликты с участием кавказцев. И вот вы говорите, что, с одной стороны, жизнь на Кавказе восстанавливается тогда, как в российской глубинке нет. Это действительно так. Например, в Чечне шутят, если хотите посмотреть на Вторую мировую войну, езжайте в Тулу. Действительно, в Туле. Или вот я была на родине у Гагарина, значит, там, ну, алкоголизм, вот, мягко говоря, да, упал уровень образования там, и вообще последняя школа, наверное, скоро закроется. И там тоже, на самом деле, преступность, поэтому каждый раз акцентировать только на Кавказе, но у нас есть и другие депрессивные регионы.
Ну, мы обычно ведем речь не о депрессивных регионах, а о том, что происходит в больших городах. Вот я бы сказал по своему опыту работы над этой темой, что давным-давно перестало быть всем интересно, что реально происходит на Северном Кавказе. Сейчас очень трудно продавать новости Северного Кавказа, будь то истории про то, как прекрасно строится Грозненский центр, или истории про то, как в Дагестане каждый день кого-то убивают. Это не интересует аудиторию вообще. Всех интересует то, что происходит здесь, в больших городах. То, что касается интереса к депрессивным российским провинциям, здесь то же самое. Здесь тоже нет интереса. В большом городе я вам объясню, почему это работает. Потому что эти люди культурно отличительные, ярко отличительные, эти преступления заметнее. Вот и все. Вот ответ на этот
вопрос. Да не только преступления. Например, появляется видео лезгинки без стрельбы на Ютубе, 300 тысяч просмотров и куча возмущенных там жителей. Ой, лезгинка где-то там танцует. А в реальной жизни на улице они никогда не видели. Это все равно все как снежный ком вот нарастает.
Да, вот табу, Супьян, вопрос... Превращается ли даже в конфронтационные события вот футбол между Териком и Зенитом, вот недавно был. Почему вот в республике такая, может быть, это самозащита, реакция на вот имперское, как вы сказали, мышление колониальное метрополии Москвы? Может быть, это форма такого как бы ухода от конфликта?
Я, Владимир, мне трудно понять причины. Мне, как сказать, вот, вы знаете, слушая сейчас вот оппонента тоже, у меня всегда все время вот мысль, вот кто, почему, как найти эту общую площадку, когда никто не ищет эту площадку. Ведь никто же, вот смотрите, вот было. Два ужасных периода вот этой войны, да, вот она, в принципе, одна, но два этапа. Ну, страшная картина. То есть тысячи, десятки тысяч убитых людей. Ни один человек не повинился в этом. Ни один человек не сказал, что значит, какие потери понес. И физические, и нравственные, моральные чеченский народ. А это же. На мой взгляд, в процентном отношении к чеченскому народу, это же примерно потери, какие понес Советский Союз во время Великой Отечественной войны. И ни один человек не сказал, что там, что этот народ пострадал, что он страдает. Вот я не видел вот этих высоких, значит, должностных лиц. И требовать от этого народа вот таким образом уничтоженного, можно сказать, от него требовать какого-то европейского поведения и так далее, это невозможно. Его надо адаптировать, реабилитировать. Но хоть кто-нибудь над этим работает? Нет, конечно. Там какой-нибудь чеченец приедет, значит, какой-то конфликт. Если чеченец убил кого-то, все. Это значит, это такая новость, это зверь. Когда чеченец убивает. Вся проблема в том, что убивает... Значит, чеченец. Если чеченца убьют, никто ничего не скажет. Никто не заинтересует, ни журналисты и так далее. И, естественно, у народа чеченского, конечно, во-первых, это обида и боль вот за вот за тот ущерб, понесенный им. С другой стороны, отсутствие вот этой сегодня внятной политики по его, значит, адаптации, реабилитации. Потому что чеченский народ хочет, чтобы... Значит, сказали, что да, этот народ пострадал. Он пострадал невинно. Значит, необходимо, значит, сделать так, чтобы сейчас чеченский народ мог спокойно, значит, развиваться, чтобы значит, он, значит, каким-то образом был компенсирован, вот этот ущерб ему, чтобы и, в первую очередь, и моральный тоже. Потому что сейчас никто не говорит, что было неправильно сделано, что неправильно были уничтожены эти города. Нет. Все говорят, что все было сделано правильно, и вообще молчите, вы молчите. Почему вы вообще здесь ходите с гордо поднятой головой? То есть хотят, чтобы они были в вот этом рабском положении, значит, тогда проблем ни у кого не было.
Да, вот вопрос Ивану, как по-вашему, рано ли загнали в угол вот этот конфликт, и будет 70 лет в феврале депортации чеченского народа? Может быть, это прорвется все-таки, этот спор как-то в более жесткой форме?
Вы знаете, у нас на такие даты почему-то совершенно не обращают внимания, хотя это, конечно, очень прискорбно. Я вот некоторое время назад попал на... так совпало, что я 23 февраля был в Ингушетии, и там, конечно, довольно дико смотрится вся вот эта вот бравада праздничная по телевизору на фоне целой республики, которая отмечает день депортации. Нам еще очень многому предстоит учиться. Вот Абусупьян все время говорит, что мы оппоненты. На самом деле, мне кажется, что мы меньше спорим, чем соглашаемся, потому что действительно, нету результата. Вот все, о чем мы говорим, да, например, реакция на преступление с участием людей, приехавших из определенных регионов нашей страны. Это все результат того, что 22 года, прошедшие с момента распада СССР и появления новой Российской Федерации, вот эта тема строительства общей гражданской нации, она абсолютно игнорировалась. Значит, начинать, наверное, никогда не поздно, но в то же время надо понимать, что такие вещи тоже нельзя до бесконечности откладывать. Если это у тебя не сложилось за первые 20 лет существования страны, то ты должен быть готов к тому, что ты уже не успеешь с этим поработать.
Да, Анастасия, слово.
Я хотела бы добавить про 70 лет депортации. Недавно, по-моему, в этом году или, может быть, в прошлом, Рамзан Кадыров запретил отмечать день депортации 23 февраля.
Да, кстати говоря, насчет вот униженных, оскорбленных людей, которые находятся в рабстве, но я, честно говоря, не видел в Чечне чеченцев, которые считали бы, что республика находится в рабстве. И насчет того, как надо оценивать события двух войн, но, ребята, мы знаем, кто принимал решение о второй, по крайней мере, войне. Да? У вас в региональной столице главная улица, лучшая, называется именем человека, который принимал решение о начале второй войны.
По двум названиям называют улицы.
Это оценка. От кого вы требуете правильной оценки, если вы сами так выдаете?
Так вот, про депортацию как раз есть положительный пример вот этой площадки для диалога о том, о чем говорил Иван. Независимой киностудии имени шейха Мансура был снят фильм о депортации. Вначале он назывался «Пепел», а потом как-то еще. Но если я правильно поняла, потому что я пока не видела, это невозможно, то там героем становится русский офицер, который застрелился и отказался вот грузить в эшелоны чеченцев. Вот будем надеяться, что мы его увидим.
Да, ведь были такие примеры, когда в этом селении, где сожгли-то
в Хайбах,
там же тоже не все согласились в этом участвовать.
Нет, но есть подвиги народа, и русского народа, и чеченского народа. Есть подвиги, о которых надо говорить. Понятно,
к нашему ужасу мы примерно себе представляем объем проката этого фильма, когда он появится.
Мы
увидим в двух.
Да, фильм «Начало точка золотая» вообще положили на полку после 1992 года.
А мы все время муссируем, обсуждаем темы, связанные с какими-то конфликтами. Все время почему-то вот мы не ищем точек соприкосновения. Я же говорю, что сейчас ситуация очень сложная. Очень сложная. И закрывая глаза на это, ну, это глупо, это гибельно. Потому что уже когда Умах уже будет эта часть территории отторгнута, оформление его там юридическое или фактическое, это уже вопрос времени.
Формальности сейчас, будет,
да,
конечно.
Да, сейчас ситуация очень сложная. Я каждый день наблюдаю, я смотрю, я вижу, и вы все видите, что тема, что эта проблема, она разрастается. Межнациональная проблема, она разрастается очень быстрыми темпами. И когда люди, наделенные властными полномочиями, такие вот, как Журавлев, другие, Жириновский, другие, когда они так неосторожно, значит, высказывают какие-то, значит, мнения и так далее, это очередной раз, это повод для того, чтобы вот тому, тот, кто надо, кому надо, он скажет: вот посмотрите, вот, вот эта власть российская, вот это ее истинное лицо. Это же так
да
просто.
Да я не исключаю, что завтра Владимир Соловьев, может быть, поединок свой посвятит этой теме. Как вы считаете, Иван, нужно ли продолжать эту дискуссию и дальше, не загоняя ее в подполье?
Она будет ведь продолжаться все равно, понимаете? Это такой вот разговор про голову, спрятанную в песок. Вот Дума сейчас обсуждает усиление или введение очень серьезного наказания за разговоры, ну, это, в общем, сформулировано как о сепаратизме. Ну, под это подпадают там разговоры про необходимость отделения Кавказа от всей остальной страны. До 20 лет. Это ведь на самом деле просто признание того, что проблема достигла такой колоссальной точки, что уже нужно уголовное наказание 20-летнее за это вводить.
Спасибо большое, Иван. Да, напомню, что мы сегодня побеседовали о ситуации в Чечне с нашими гостями, юристом Абусупьяном Галитаевым и нашими коллегами, журналистами Иваном Суховым и Анастасией Кириленко. Вам огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. Надеюсь, продолжим эту тему и впредь. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.